дамы и господа, почтеннейшая телепублика, мы с вами вновь в старой гримерной Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова. В той самой гримерной, где некогда гримировался и я, под этим замечательным потолком с именами людей, о которых мы будем говорить. И прежде всего мы будем говорить о Георгии Александровиче. Знаете, какое событие, культурное событие первого года 20 века, 1901 года, считается сегодня самым великим? Это постановка «Трех сестер» Антона Павловича Чехова в Московском художественном театре. Триумф у публики был полный. А сам Чехов писал: пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная. Говорю «неудобная», потому что в ней, например, четыре героини. И настроение, как говорят, мрачнее мрачного. А в театре грандиозный успех. И в 1901-м, и в 1940-м тоже в МХАТе, и в нашем театре, в 1965-м, и потом.
Я пришел проститься.
Прощай.
«Три сестры» стали пьесой века. В первые годы в ней видели тоску по переменам, по очищающей буре, тоску по труду, по труде, как говорит Тузенбах. А в середине века Товстоногов увидел в ней нечто другое. И всех нас заставил увидеть. И только сейчас, в конце века, я начинаю понимать, насколько проницательным был Георгий Александрович.
С ума схожу. Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе толстый.
Успокойся, Маша, успокойся. Дай ей воды.
Я больше не плачу.
Ну, не плачу, да, надолго.
Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Золотая цепь на дубе том. Кот зеленый, дуб зеленый. Я путаю. Неудачная жизнь. Ничего мне теперь не нужно. Я сейчас успокоюсь. Все. Что значит лукоморье? Почему это слово у меня в голове?
Вот подумайте, когда написаны эти слова? В начале 20 века или сейчас, в конце его? Отчего мы, начавши жить, становимся скучны, серы, равнодушны, бесполезны, несчастны?
Город наш существует уже 200 лет. В нем 100 тысяч жителей. И ни одного, который не был бы похож на других. Ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем. Ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему.
А это наша вечная вера в будущее. Ведь живем только ради будущего. Бедному Андрей Прозоров. Ведь и он говорил так же, как и все мы. Настоящее противно. Но зато, когда я думаю о будущем, то как хорошо. Становится так легко, так свободно, и вдали забрежет свет, и я вижу свободу. Это Чехов, 1901 год. Да, а еще говорят, нет пророка в своем отечестве.
Бессмысленная жизнь.
Вот мне кажется, что ненавидел Чехов всей своей душой. Все творчество, ну, только эта пьеса его посвящена именно этому. Он, любя их, ненавидит эту жизнь, которая их породила, понимаете, и где они захлебываются в этом неравном поединке, где они все обречены.
Вот что Чехов пишет про интеллигенцию. Я не верю нашей интеллигенции. Я не верю ей даже тогда, когда она страдает. Потому что ее утеснители появляются из ее же рядов. И мне кажется, эту фразу раньше нас...
Эта фраза. Да,
раньше нас с тобой знал Георгий Александрович. Ты помнишь, мы задавали ему вопросы. Георгий Александрович, а в чем трагедия? Ну почему вот? В чем,
больше
почему, всего, например, вот Наташа...
Всего ты вопрос.
Я, задавал. И не только
почему
я.
И
почему, например, вот Наташа, человек, пришедший в этот дом, начинает диктовать свои условия, это в эту комнату, бабочку туда, няню выгнать и так далее. Почему никто из трех сестер, и в том числе и муж Андрей Прозоров, не скажет, Наташа, что ты в самом деле? Опомнись, что отвечал Георгий Александрович на этот вопрос? Потому что они не могут перенести скандала. Они понимают, что любое столкновение с Наташей вызовет скандал, подобный скандалу в 4 марта.
Ну вот когда я играла Наташу, то я считала, что они глупые, что им надо помочь.
Ну ты оправдывала
изнутри. Им помочь надо, понимаешь? Они не понимают. Вот здесь нужны цветочки, а они какие-то тут деревья.
Аллею надо вырубить.
Да, вырубить, чтобы запах был, чтобы запах.
А для них эта аллея — это воплощение в отца и матери. И так далее, и
а
так
ты знаешь, я этот спектакль больше любила даже не так играть, как за кулисами слушать. Потому что вот когда был вечер, ты помнишь, вот есть, когда все сидят за чай пить, это все, я не занята была. И я, значит, приходила и смотрела это, вот эту атмосферу, я носом это чувствовала, это все. Это всякие погрешности закрывает. Вот именно эта атмосфера, которая была.
Я смотрю отсюда и должен строить жизнь. Понимаешь, что думают, это вопрос третий совсем. А я не могу... Я не знаю, мы не почувствуем, что она издевается. Я не знаю, почему, зачем это нужно? Не, ну так же нельзя, вы можете так все придумывать, если бы вы настроили заранее. Ну, не, вот же между вами нет контакта, от этого-то и происходит.
Все шло своим чередом, и вдруг он говорит: перерыв. Таня и Зина, подойдите ко мне. Уже это сочетание Тани и Зины, я поняла, это что-то будет, какое-то, какая-то буря будет. Я уже с готовностью как на амбразуру пошла. И он открытым текстом сказал: милые дамы, меня не волнуют ваши личные взаимоотношения, но то, что по сцене вместо двух любящих сестер ходят две врагини, это не устраивает ни меня, ни Антона Павловича Чехова.
Потому что он прекрасно понимал.
Он понимал, что дальше дело не пойдет.
Можно изобразить любовь друг друга, но зритель видит все.
Причем, понимаешь, она ведь сложный человек очень, Таня Доронина. Но это было замечательно совершенно, когда у нас с ним такой был заговор. Он сказал: ну, Зиночка, я же это ради вас делаю. Она и без вас сыграет, а вы без нее не сыграете. Завтра третий, он позвонил даже по телефону мне и сказал: завтра третий акт, соберитесь, пожалуйста. Не сопротивляйтесь и смотрите на меня. Я, в общем, третий акт. Я же думала, что она не знает, как меня зовут. Танька. Потом вдруг она говорит: Саша, мне кажется, что Зинаида Максимовна здесь лучше сделать так-то. Я так смотрю на Георгия Александровича, мне делает так, мол, поплывите дальше. Я говорю: да, кажется. Потом там еще говорим. Зинаида Максимовна, вам не кажется? Я говорю: кажется. Мы еще тоже: Зина. И все, поехал. Потом она мне говорила: я там с тобой всю жизнь любуюсь. Я на 5 вечера первая зааплодировала. Ты за мной зааплодировал. Потом она пришла и сказала: я знаю, ты цветы сажаешь. Какие цветы мне на балконе посадить? Так что у нас уже была просто такая дружба-любовь.
И этой дружбы залогом и началом явился толчок вот этого: Таня и Зина, подойдите ко мне.
Да.
говоришь, Дарья Александровича, что у меня невольно вкрадывается какое-то такое, что тобой говорит не только чувство, движет не только чувство, но актрисы, как
да.
Но и чувство женщины.
Ну и что ж тут удивительного? А что ж тут удивительного?
Когда-то Станиславский говорил, что художественный театр коллекционирует своих актеров. Вот Георгий Александрович коллекционировал своих актеров и собрал такую коллекцию. И я помню, как-то в один из таких критических в его жизни моментов, когда его прорабатывали очередной раз, я спросил Георгия Александровича, почему вы в Москву не хотите переехать? А его тянули, звали, приезжали делегации. Я помню, Плят к нему ездил, чтобы в театр Моссовета он перешел и так далее, и так далее. И вот мы тогда стояли у окна, вы знаете, его квартиру, на него выходят эти двери, окна, смотрим туда. Он сказал, глядя на это, ну разве это можно бросить? Чтобы вот этого не было за окном. Но потом сказал, вы знаете, я подсчитал, 13 лет я составлял вот эту труппу, с которой я могу работать жестом и междометиями. Полное понимание. А у меня уже нет этих 13 лет. Товстоногов говорил, театр не демократия, не республика. Театр – это культурная диктатура. Если ее признают... подданные этого государства, то хорошо, то мы делаем этот театр. Вот они и признавали. У них Товстоногов был каким-то талисманом, вы знаете, вот у всех старых товстоноговцев. Безапелляционным, безупречным талисманом. Вот пока он есть, значит, ну, слава богу, как-то все равно мы не пропадем, и все будет очень хорошо. Театр – нерациональное дело. В театре есть не только поэзия и романтика. Театр, в театре есть мистика.
Среди тех преданнейших сотрудников Георгия Александровича, о которых вспомнил Александр Петрович Свободин, надо бы упомянуть человека, который буквально ходил по пятам за Товстоноговым и следил за каждым его шагом, фотографа Бориса Стукалова.
В основном я его снимал на репетициях или там сидящего в зале с неизменной его сигаретой, потому что Товстоногов без сигареты – это не Товстоногов. Он курил Мальборо. И в те годы, когда еще Мальборо было неизвестно, откуда появлялось, Георгий Александрович позволял себе курить Мальборо. Я только скажу, что к моей профессии фотографической он относился очень доброжелательно. Был вот такой яркий эпизод, очень, очень даже смешной. Я, наверное, позволил себе, так сказать, слишком много ходить перед сценой. Георгий Александрович всегда сидел за своим режиссерским столом там в середине зала. Вдруг я слышал сзади голос: «Боря, вы мне мешаете». Я поворачиваюсь и говорю: «Георгий Александрович, ну, завтра вы спросите фотографии. Я делаю спектакли не для фотографии», – говорит Товстоногов. «Но фотографии нужно, это уже другой вопрос». Вот в этом был весь Товстоногов. То есть он понимал, что это нужно делать. Но в данном случае ты ну зачем ты здесь ходишь? Я работаю. У меня что-то не получается, а ты здесь передо мной мелькаешь.
Конечно, для нас, актеров его театра, Товстоногов был и остался режиссером на все времена. Таким признали его и другие. Но что касается Товстоногова человека, тут разные люди говорят разное. Ведь у каждого был и остался свой Товстоногов с самого первого впечатления, из самого первого спектакля.
Ревность не нужна, вот эта предыдущая жизнь для меня, ее нужно развивать. И в этом качестве учиться. Понимаете, тогда его может быть, а если вы сами вам смешно приходите.
Во-первых, удивило то, что когда я вошла, он встал. Я была начинающей актрисой. Вообще он имел право оставаться за столом и сидеть в кресле. Вот это удивило очень. Потом то, что он говорил очень, ну не так, как большой, понимающий свою значимость и свое величие. Человек разговаривает с молодой актрисой. Этого не было совсем. А, ну, строгость ему присущая. Это, об этом все знают. Его пауза, когда он затягивается сигаретой очень долго, это тоже присутствовало. Но что поразило, здесь не было отношения сверху вниз, не было вот этой барственности, не было, ну и не могло быть какого-то такого внутреннего бестактного отношения, а наоборот, такт великолепный был. И, как ни странно, как будто он стеснялся чего-то.
Ужасный человек. Себя я стен стыжусь.
Как, Софья Павловна?
Ни слова. Ради Бога, молчите. Я на все решусь.
Ему же твердили, что он, что его не зря он пошел в наш театр вообще, потому что его, конечно, съедят, а здесь такие страшные, ну, монстры прямо. Ну, вот они на это поколение, которое было, было еще, значит, БДТ.
Ну, собрание собрал, да?
Да, было собрание, просто собрание его представляли из комитета, значит, по делам искусств, его представляли как главного режиссера. И, значит, он сказал, что, мол, тут мне многие твердят, что, мол, меня сожрут в этом театре, съедят. Но я хочу вас всех предупредить заранее, что я несъедобен. И это было правда, что он несъедобен. Но, кстати, его никто особенно и не хотел, потому что с ним стало так сразу интересно всем, что уже жрать его и не хотелось никому.
А вот я слышал, что он, начав делать свой большой драматический театр, провел такую чистку в труппе.
Конечно. Было много тогда жертв.
Но ведь он человек был очень, по-моему, очень добрый.
Безусловно.
Но вот эта жесткость, чем же она вызвана? Ведь было уволено громадное количество актеров, по-моему. И некоторые судьбы...
Постепенно это все было. Это не сразу было так поменяло. Вот было постепенно это все было. Ну вот видишь, как-то не сошлись они.
Я знаю, что некоторые судьбы были просто трагически закончились.
Ну, конечно, так бывает тоже. Ну, что же, я думаю, вот сейчас, предположим, придет к нам, если кто-то в наш театр сейчас. Я представляю себе, что мы все полетим, а никому мы не нужны будем. Это трагическая история. Театр вообще весь, это, знаешь, жестокая штука.
Вы не созданы для шестого этажа.
Ну, безвременно. Просто неудачное стечение обстоятельств. Вся наша мебель сдана на хранение, мы заплатим огромные деньги. Ну, ничего, скоро всему этому конец. Мой Макс получит с одного американца... 100 тысяч, да, за свои картины. Ну, а пока он разрисовывает конфетные коробки.
Угу.
Новые. Вы не думайте, он настоящий художник.
Ну, помилуйте, в этом я занимаюсь.
Вот. Я хотел, да, расстрелял.
Сиди хорошо, ла.
Это верно.
Отпустите, пожалуйста. Ай, за тобой, как он ловко вышел из этого.
Он же играл за всех. Танцевал он за всех, пел за всех, хрюкал, когда был счастлив, доволен. Там же такой спектакль в зрительном зале происходил. Ну, а эту гениальную историю с кошкой Муркой, ты помнишь, да?
Нет, какая?
Ну, у нас же была кошка Мурка. Пришла она, значит, до Георгия Александровича. Вот. И она была удивительная кошка. Во-первых, она была очень некрасивая. Но котят рожала она, по-моему, каждую неделю. У нее весь район, вся округа любовники коты были у нее. Но один был постоянный. Он слепой, жил в подвале вон там. И она с четвертого этажа, когда по концу спектакля, она, лифта не было, она так спускалась по лестнице и держала две сосиски в зубах. Несла туда, она его выводила, она его кормила, они дышали воздухом. Вот так это была такая любовь удивительная. Ну и там потом, значит, и еще если она к тебе возошла в гримерную роль получишь, это точно так всегда сбывалось.
А вы, собственно, кто ему будете? Жена?
Я? Нет. Просто знакомая.
Сочувствую.
А чему же вы сочувствуете?
Ладно, сейчас не время. Как-нибудь на досуге.
Нет, а все-таки меня это очень интересует. Раз уж начали, так договаривайтесь.
Ничего я не начинал. Не люблю вмешиваться в чужие дела.
Может, вы намекаете, что он безалаберно живет?
Странная вы женщина, ни на что я не намекаю.
Или вы намекаете, что он неуравновешенный человек, вспыльчивый, что его даже из института исключили? Так этого декана, которому Саша тогда нагрубил, вы сейчас все студенты не любят.
Ну, а дальше?
А потом Саша правильно говорит. Заслуга не в том, чтобы не делать ошибок, а в том, чтобы вовремя их исправлять.
Чтобы не только информация, а чтобы я чувствовал еще отношения.
И его задурокала кошка Мурка, она стала плохо себя вести. Значит, один раз она на сцену вышла, причем что она делала? Ну, вышла-то и вышла, и уходи. Нет, она, по-моему, свиньёй Еремарию, что ли, она вышла на сцену, села на сцене. И она очень внимательно слушала сцену. Тот говорит, она туда смотрит, говорит, этот она сюда слушает. Она за сценой наблюдала, поэтому самое интересное было, как она оценивает то, что происходит на сцене. Потом ее застали с котом в кабинете замдиректора на ковре. Ну, в общем, там много подробностей было. Ну, Гёрсон донесли все. Он собрал худсовет и сказал, что вот мы все любим кошку-мурку. Но поведение ее в последнее время внушает беспокойство. Ну, спросил, кого хочешь, кто еще остался из того худсовета. И мы ее все любим, к ней привыкли, она много лет член нашего коллектива. Ну, надо принимать мер. Вообще длинную речь, вот, член худсовета прошу высказываться. Представляю, как они сидели. Потом стала хитрая, умная Ледуня, королева замрепетиторского цеха. Он сказал, Гриша Александрович, можно я скажу? Да, Лидия Дорна, пожалуйста, вас слушаю. Вы понимаете, Гриша Александрович, сказала она, зная, что он суеверный человек. Я давно в этом театре работаю, еще задолго до вас. Я помню, когда на спектакле солдат приводили, пустые зрительные залы, я помню. И вот то, что сейчас происходит с нашим театром, что мы лучший театр Европы, я уже не говорю о стране, для меня лично это связано с приходом в театр вашим, Георгий Александрович, и кошки Мурки. Была длинная пауза, сказала, худсовет закончен.
На черной слякоти дороги не поднимается туман, везут, покряхтывая дороги, мы полинялы головян. Лицо дневное Арлекино еще бледнее, чем Яро. И в угол прячет каламбина лохмотья, шитые из трав. Тащитесь, траурные плящи, актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, но надо плакать, петь, идти, чтобы в рай моих заморских песен открыли стороны пути.
В следующей программе мы продолжим рассказ о Георгии Александровиче Товстоногове. Дамы и господа, почтеннейшая телепублика, мы с вами вновь в старой гримерной Санкт-Петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова. Мы с вами вновь будем говорить о Георгии Александровиче. Начнет его сестра, Нателла Александровна.
Это смешная история. Когда мама выходила за отца замуж, она была довольно полная. И ей, очевидно, очень не нравилась фамилия Толстоногов. И она заменила букву «Л» на «В» и получилась Толстоногов. Единственный человек, который это сразу заметил, это был Немирович Данченко. Когда пришел на курс и представлялись, и Георгий Александрович назвался Толстоногом, он сказал сразу, сходу, такой фамилии не бывает. Вы Толстоногов. А Толстоногов это не может быть русская фамилия. Как надо знать вообще язык, чтобы сразу в один момент... Ну, тогда Георгий Александрович сказал, что действительно заменили букву. А на самом деле у родителей была фамилия Толстоногов. А родился Георгий Александрович не в Тбилиси, а в Петербурге, на Фурштадской улице. Потому что тогда мать с отцом встретились в Петербурге, и отец скончал Петербургский Путейский институт.
Вот я вспоминаю общую атмосферу в театре. Уважение и любовь к нему были безмерны. Одновременно это уважение и любовь вызывало в нас, во всех, и даже в актерах старшего поколения, там, полиции Мака, там, многие другие, священный ужас, который даже подчас мешал свободе творчества на сцене. Бывало такое. Я помню, как у полиции Мака звук раздавался костей, у него вот эти чашечки бились друг от друга от ужаса того, что сейчас он плохо будет репетировать и раздастся возглас Товстоногову. Это отношение такого диктатора, но любимого и добровольно нами избранного. Ну, ведь дома, наверное, был другим человеком.
Нет, абсолютно. Очень с легким характером, анекдоты. Ну, в общем-то, переносилось опять. Театр опять обсуждался дома до трех ночи. И вот получается, что он не выключался.
Вот. Какие-то проблемы пытался решить вместе с вами. Проблемы, ну, существовали это... там актеры или там театр.
Ну, бесконечно, свои... ежедневно, да.
Это всегда его волновало. Все время. Домашняя жизнь такой в тапочках и в халате почти не было.
Нет,
все время
нет.
Театр продолжение дома.
Театр, нет, ну там включалось уже не только театр, там включалась уже литература. Мы же тогда все читали, что-то выходило, что-то
да, это,
да, все читали да. Это все, но это же была потребность и обсудить, и это так, что там еще включалась литература.
Я помню, как он мне дал даже Михаила Чехова, перед мы репетировали «Волки и овцы», и он сказал, вам надо обязательно прочесть Михаила Чехова о центре тяжести, там у него хорошая есть вещь. И он мне дал на одну ночь, я списал эту книгу, я удивляюсь, как я за одну ночь мог списать эту ночью.
Не
потому что Чехов, да, я сначала списал, а потом уже прочел. Чехов, в общем, был полузапрещенный, не печатали, и книга Чехова обнаружена.
Ну, конечно,
здесь,
он Теософ, и вообще это страшно преследовалось, он же уехал из-за этого.
Да. Это было преследовалось. Он мне, значит, не появился эту книжку дать. А потом как-то один раз спросил, а вы читали книгу «Кровавый террор» Конквиста? Я говорю, нет, я не читал, действительно, я не читал. И когда мне в Испании один человек дал эту книгу, и я ее ночами читал в номере, и у меня волосы давали дыбом от того, что там написано. Это было у меня тяжелым испытанием, я чувствовал себя таким Джеймсом Бондом, который читает запрещенные книги.
А мы совсем уже бедные, читали Набокова за границей, покупали, читали, оставляли там. В номере, да. Ничего не перевозили, поскольку уже при таких отношениях всегда считали, что еще добавлять Набокова. К чему? Поэтому масса хороших книг осталась в гостинице.
когда он напирался вот на эту закрытую дверь, приезжая утром, это был кошмарный крик на весь сад, где Ира. Я не смела опоздать ни на секунду, при том, что я утром должна была купить что-то еще ему поесть в театре. Потому что у него была язва, и я не могла допустить, чтобы были боли. Надо было лекарства дать, через час покормить, лекарства через час покормить. Поэтому я каждое утро начинала с рынка, чтобы было все свежее. Он любил пластиками творог. Любил эмментальский из разряда швейцарских сыр, любил батон, как мы говорили, за 22 копейки, тот, который сейчас уже не 22 копейки, такой длинненький. И неслась сюда, и еще с грейпфрутами, потому что на репетицию я носила гордый ему стакан грейпфрутового сока. Потом он здесь еще получал полстаканчика гранатового сока, потому что гемоглобин восстанавливает очень хорошо, а грейпфрутовый, потому что это витамин С. И вечером заваривала в термосе, вот в том месте, где сейчас архивное хранилище, в той комнатке, шиповник с палочками черно-смородиновыми, чтобы было самое большое количество витамина С. Но летела сюда, вы себе не представляете как. Один раз иду по фонтанке и вижу, что по той стороне движется Мерседес. По фонтанке это одностороннее движение, а я еще вся в полете. И я как вот этот прыжок... Бегом, как я бегала. Мне надо было прибежать раньше, чем он, открыть эту дверь, быстро-быстро-быстро зажечь весь свет. Телефоны уже здесь звонили, быстро напудрить нос, сделать глубокий вдох, выдох и сказать, да, я вас слушаю, сделать вид, что я давно здесь сижу. А на самом деле с войсками только-только принеслась. И когда он приезжал, у нас одно время, у него есть пульт в зале, который так и остался, за которым сейчас очень любят работать режиссеры. Здесь у меня висела вот такая вот маленькая такой ящичек, как бы вот передатчик, пульт такой. Поэтому, когда я видела и слышала безошибочно гудок его Мерседеса, до этого Волги, то я вот, значит, нажимала этот пульт и говорила, что Георгий Александрович въехал. Это, значит, означало полную боевую готовность всего театра. Я всегда безошибочно знала, как он относится к человеку, который к нему пришел. Если человек курил, он предлагал ему закурить. Если был расположен к человеку, то большим пальцем двигал по миллиметру вот эту пепельницу к человеку вперед, если был расположен к собеседнику. Если нет, двумя руками вот так брал эту пепельницу и вот так с грохотом ставил в правую часть стола. И я всегда знала, что к этому человеку он абсолютно не расположен, разговор будет очень коротким. У него была мечта. Мечта, как у маленького ребенка. Вот машинку ребенок хочет, какой-то конструктор. Георгий Александрович хотел Мерседес. Мы узнали, что если человек проработал за границей 2 года, то он может со скидкой купить Мерседес. Он сказал, Ира, вы меня наковыряете 2 года. У меня здесь вот есть картотека, где все поездки Георгия Александровича зарубежные. 2 дня с ВТО с Царевым, 3 дня с Министерством иностранных дел, постановка спектакля, допустим, 2 года. И вот так скрупулезно все это сложив, 11 постановок зарубежных, командировки с Союзом театральных деятелей, получились, конечно, 2 года, и Георгий Александрович купил Мерседес. Оливка с серебром, вот такой цвет. И грязи никакой было не видно, но роскошная машина. Сейчас это уже неинтересно, потому что все ездят на Мерседесах, BMW, а тогда... Когда он ехал по городу, или кто-то из нас с ним рядом, то мы видели, что все на нас пялятся, весь город знал, что едет Остановов на машине. И он, конечно, приехал сюда, смеялся безумно, вылез героем из машины и сказал, вы не представляете, что такое ехать по Новгородской и Псковской губернии. По дорогам Псковщины и Новгородщины нашей. И мы 3 месяца, вот в эти окна я смотрела, 3 месяца мы работали во дворе. 3 месяца, благо было лето. Он все бумаги, я говорю, Георгий Александрович, звонят. Он говорил, что ответить не поднимался. Он демонстрировал, как ребенок машину.
И мы договорились с Владиком Сержельщиком, что мы будем спрашивать о спектакле, но о машине ни слова.
Сильно наказали.
Да. За что? Он стоит такой в позе победителя. Я говорю, ну как? Он говорит, что его там спектакль поставили. Да. Я машину, да, машина. Так, а как вот гарантийно играет? Он от себя бьется на меня. Потом сказал, хотите, я вас прокачу? Я говорю, хочу. Он сел и стал вставлять ключи от квартиры в эту самую штуку.
Далеко вы не уехали.
Да. Когда он ставил спектакль «Беспокойная старость», он бросил такую фразу, что это пьеса об одиночестве. Каждый талантливый человек в общем-то, одинокий человек.
По-моему, ты переходишь на очень глубокую философскую тему, которая касается всех людей. Это уже, так сказать, не... И чем где-то выше организован человек, он тем острее это ощущает.
Кто из больших настоящих режиссеров не подвергался хотя бы иногда партийной и печатной травле в совсем недавние времена, которые мы уже начинаем идеализировать? Но почему они так травили Георгия Александровича? Ведь он никогда не шел на преднамеренные скандалы, склонен был к компромиссам, хотя умел держать удар. Но власти, особенно ленинградские, его ненавидели. Да, держать-то удар он держал, но мы знаем, что были у Товстоногова минуты и дни отчаяния, слабости, недовольства собой. Он пытался это скрыть, даже от домашних, но это удавалось ему не всегда.
Праздник торжества социалистической демократии вышел на улицу. В такой день легко дышится, хочется петь, радоваться, смеяться. Выбираем высший орган власти, наш верховный, наш родной совет.
И в самые трагические моменты его жизни, как мне кажется, это были те моменты, когда сгущались до такой степени над ним тучи, когда он неоднократно садился писать заявление об уходе.
Его вызвали после одного из лучших сезонов нашего 1974 года, где была история лошади, и три мешка, и протокол у него заседания, энергичные люди, прошлым летом Чулимский. И в результате почти предложили подать заявление об уходе. Он приехал в театр, мы писали в обком партии к Николаеву. И ему сказали, три ошибки, у вас четыре ошибки за один сезон. А это был один из лучших сезонов, успешных. И все-таки в последний момент, наверное, Григорию Васильевичу Романову дали понять, что нельзя Товстоногами так разбрасываться. Хотя мы написали заявление.
Встреча с товарищем Романовым. Очень выгонял из театра. Такое было. Я был в Кремлевской больнице и там с ним встретился.
В Москве?
В Москве.
Значит, он в Москве жил?
Он жил в Москве на даче.
И получает?
И получил огромную пенсию, 600 рублей. Пенсия, машина, экономка и Кремлевская больница. Мы встретились с ним в лифте, он говорит, как вы сюда попали?
Узнал хотя бы?
Ну, мы с ним достаточно много встречались, чтобы не стоит узнать. Я так на него посмотрел в глаза и сказал, как вы сюда попали? В это время лифт приехал. Дальше мы не выясняли отношения.
Страшный был момент, когда три мешка сорной пшеницы... Тогда запретили был момент. Долго что-то это репертком, или как их тут называли, заседали. И он вышел во двор, он стоял мрачный, ничего не говорил. А у нас малыш собака играл тогда, да? А он же всегда был очень элегантно одет, Георгий Александрович. Дори был, белужи какие-то, он стоял в белой куртке, в светлых брюках. И малыш подбежал к нему, и он вот так лапами грязными своими по белой куртке, и он настолько отсутствующий был, он сказал, так по голове сказал, да-да, у нас неприятности, сказал. страшно было, чем по белой форме эти собачьи грязные лапы. И так по голове, да, у нас приятно.
Я сижу в прошлом году, смотрю телевизор, выступает Калугин. И рассказывает об Андропове.
Простите, Калугин это вот депутат,
который был у нас
был в КГБ,
в Петербурге был какое-то долгое время. Да. И рассказывает об Андропове. И говорит, что вот вы знаете, вот такой был противоречивый, то так, что-то любимому помогал, но Толстоногова мы должны были прослушивать 24 часа. Я прямо...
Телефон?
Нет, квартиру.
Квартиру? Да.
Квартиру.
А не это... просто ваши разговоры, а вообще все.
Мы-то думали всегда, что там что-то нельзя телефон. Сказать по телефону, по, что, собственно, про спектакль.
Да.
А оказалось, что совершенно осторожности с телефоном были излишни, потому что вся квартира прослушивала. И машина ездила за хвостом, но так как он дальше театра никуда не ездил, то он театр и обратно его так сопровождал еще и машину. Видимо, думали, куда он должен еще поехать, мы так и не
поняли. Шпионить куда-то, да.
Да, это ему очень подходит.
Скажи, а как он это переносил?
Очень плохо, на этом очень... Он не был таким, он хотел работать и ставить, и борцом не был, которого... Допустим, любимым это могло рассердить еще на что-то.
И даже разбудить.
Да, да. А могло пойти на что-то, так сказать, да. полезное. А Георгий Александрович, кроме того, что стенокардия от этого получил сильную форму, ничего другого положительного не давало.
Вот так и жил. Вот это и была трагедия нашего поколения.
Не всех, потому что...
Ну, не все. Ну, за ней мы теперь видим, что миллионы еще до сих пор верят в него.
Но это гораздо глубже.
Конечно, конечно. Потом она нравственно же исказила общество. Понимаете, в душах остался этот страх. Он же существует, куда его деть. Когда это так много времени прошло. Я вот выпустил того же Розинского на Рона Сенеке, это было не так давно, уже был Горбачев, уже была перестройка, и один товарищ, не буду называть его фамилией, мне сказал, не слишком ли много Сталина? Я так внутренне, знаете, обозлился, я сказал, чем больше, тем лучше.
БДТ сделался театром, достопримечательностью города, наподобие Эрмитажа, Петропавловской крепости, Русского музея и так далее. Он приобрел мировую известность, но он очень раздражал власть. Раздражал. То, что говорят, знаете, ваши спектакли вызывают нежелательные ассоциации, аллюзии, неуправляемые еще такие, это я вам все формулы чиновников говорю, неуправляемый подтекст.
Ведь ассоциации преследовали. Слово «ассоциация» было запретным словом. Ну, тем искусства без ассоциации вообще не существует. Понимаете? Это основа искусства, чтобы разбудить воображение и вызвать ассоциации. Ради этого создается произведение драматического искусства, во всяком случае. Да я думаю, что не только драматическое. И вдруг ассоциация была запретным словом почти все годы, которые я работал. Лишь бы не было ассоциации. Уничтожить ассоциации в искусстве, это значит погубить его, что и в какой-то степени удалось, надо сказать.
Для чего начали вы пенять на человека, не помнящего вашего добра?
Племянник, тише. Загляну с тобой на дно души, где я таю мечту о страшном шаге. Этот шаг опасен.
Во мне опасность зажигает кровь. Не нахожу забавы в травле зайцев. Достойнее охотиться на львов.
Поверите ли, для стяжания славы я, кажется, взобрался в пенамну и колеблясь бросился в пучину, которой да никто не достигал, но только быть единственным и первым.
Я в жизни равенства
Не признаю.
Говорю, Георгий Александрович, ну зачем вам это надо? Что вы ему ступаете? Ну, вы не понимаете, Саша, со мной могут все сделать. Я говорю, ну кто с вами что сделает? Вы первый режиссер страны, у вас мировая слава, у вас есть звание не хуже, чем у Брежнева. Там по коллекции. Вот. Вы не понимаете, Саша, сказал он. Вот вас перестанут печатать, вы будете в стол писать, все равно. У вас вот стол, перо, бумага. А меня уволят из театра, и кто я? Нуль. Мне нечего делать. Ну, кто вас уволит из театра? Что вы такое говорите? Не, вы их не знаете, говорил он. И вот с этим настроением он жил всегда. И тут надо помнить, что, ну, я моложе его, допустим, но все равно мы прошли через сталинское время. Да, у меня мать была репрессирована, у него отец расстрелян. Это в гены входит. Это, понимаете, вот это ощущение, что с тобой все могут сделать.
И все равно он был, конечно, счастливый человек. Он был властителем дум и хозяином лучшего театра в России, как тогда.
А может быть и в Европе даже.
А может быть и в Европе.
На свое время.
Так что он... Это был счастливый период.
И когда говорят, что вот он не оставил после себя учеников. А если взять и разобраться, а кто же главные режиссеры были в свое время? И сейчас
все ленинградские театры. Все ленинградские театры были
люди, учеников, которые прошли его школу.
Да.
Работавшие в нашем театре.
Да. Это было его, так сказать, было его глубокое убеждение. Вот воспитывается рядом с ним человек, как только он обучался летать, он его выпускал из своего гнезда. Лети, ты должен заниматься самостоятельно, должен владеть своим театром, строить свое гнездо. Мне кажется, что мы достаточно достойно все-таки прожили эти годы без Георгия Александровича. Но сейчас уже наступил момент, когда это уже продолжаться не может. Уже реанимация... В течение такого длительного срока это уже становится похожим на какую-то мумию. А это не может быть. Сейчас должен уже прийти новый хозяин в театр, молодой, энергичный, достаточно молодой, который будет строить новый театр. И Георгий Александрович всегда сам так говорил, что я уйду, и театр уйдет, и театра такого не будет. Но мы все это воспринимали как некоторые такие рассуждения, не связанные с нами, что с нами-то этого никогда не случится. Товстоногов будет вечен.
Вот вы слышали, мы говорим... Лучший театр России, лучший театр Европы даже. Вы уж простите нас, иначе бы сказать и не можем. Но ведь действительно была же магия и режиссуры Товстоногова, и магия его театра.
Каждый занял свое место, тишина полная. Готовы, да? И давайте начнем.